В сегодняшней своей проповеди я попробую ответить на два вопроса. Первый вопрос – кто такие пастыри? И второе – что они делают? Какая ответственность у этих людей? Чем они должны заниматься? Что Господь ожидает от них? Итак, кто такие пастыри? В прошлый раз мы остановились на 11 стихе 4 главы послания к Ефесянам, и здесь говорится следующее. «И Он поставил», то есть Иисус Христос поставил. Это Его установление, это Его дизайн, это не люди решают, это Он от вечности определил. И Он поставил, посмотрите, одних апостолами, то есть не всех, некоторых. Некоторым Он дал такое дарование. Других пророками, мы говорили в прошлый раз подробно о том, что апостолы и пророки Нового Завета, они исполняли особенную роль, когда они стали основанием Церкви Иисуса Христа, которая строится сегодня. Иных евангелистами, это те люди, которые есть и сегодня. И дальше иных пастырями и учителями. Согласно дизайну Иисуса Христа, в церкви должны быть пресвитеры, то есть люди, которые получили соответствующее дарование, необходимое для того, чтобы церковь Иисуса Христа могла функционировать соответствующим образом. Апостол использует здесь слово «пастыри», которое буквально переводится как «пастухи». То есть «shepherds» по-английски – это то же самое слово. Те, которые пасут овец, и те, которые «shepherds» в церкви, то есть те, которые пасут тело Христово. Здесь у нас в русском языке «пастыри» – это немножечко более такое возвышенное слово, чем «пастухи», но смысл его тот же самый. В оригинале слово «пайменос» это буквально переводится как «пастухи». Это один из терминов, которые Священное Писание использует взаимозаменяемо. Есть два других – «пресвитер» или «пресбютерос». «Пресвитер», мы о нем немножечко поговорим. И слово «епископ» или «епископас» или «надзиратель», «оверсиер». То же самое «епископ» стало таким техническим термином. Но смысл этих всех слов – в одном. Они все говорят, они все используются взаимозаменяемо, они дополняют друг друга, и они составляют из себя общую картину портрета пресвитера в церкви, или служителей, или духовных лидеров, если можно так сказать, церковь. Как мы уже отметили, пастыри, пресвитеры – это люди, которые имеют от Бога определенные дарования, которые характеризуют их самих. Дальше характеризует то, что они делают. Мы посмотрим сейчас сначала на то, кто эти люди. Несколько характеристик, которые очевидны в Священном Писании. Первое, что, наверное, доминирует или что должно доминировать, пресвитеры или пастыри – это благочестивые люди. Это их первое качество – благочестие. Пресвитеры известны как люди, посвященные благочестию. Вот здесь я хочу сделать небольшую остановку. Фарисеи и книжники отличались или пытались отличаться от других своими особыми духовными достижениями. То есть они в особенной степени исполняли закон так, что они давали десятину с петрушки, десятину с укропа. То есть они до самых мелочей пытались быть точными в исполнении закона. Они молились на углах улиц. Они делали какие-то добрые дела так, чтобы их видели окружающие люди. И это стало известно именем нарицательным – фарисейство. Так вот, речь идет не об этом. Речь идет о результатах действий Евангелия в сердце человека. Каждый христианин, переживший действие Евангелия в своем сердце – он обязательно изменяет свое отношение ко Христу, изменяет свое отношение к воле Иисуса Христа. Помните, в послании к Римлянам, 12 главе, глава начинается, с самого начала начинается с очень интересной просьбы, молитвы апостола Павла, или просьбы, которая обращена к народу. Он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть это результат действия Евангелия. Вот именно об этом результате и говорит Священное Писание. Оно говорит в нескольких местах, я приведу только один текст из первого послания Тимофею, 3 глава. Апостол оставляет Тимофея в церкви, где он был пресвитером, ответственным за церковь, и он определяет характеристики, кто же такие люди, которые могут быть соучастниками этого процесса. Верно слово. Если кто епископство желает, и заметьте, вот здесь в данном случае пасторы, пресвитеры названы епископами, то есть overseers, люди, которые... Это то же самое, та же самая личность, только другое слово используется. Доброго дела желает. То есть это хорошее, это нужное дело, но епископ должен быть. И дальше приведены качества. Непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Здесь перечисляются несколько качеств, каждая из которых говорит о процессе уподобления Иисусу Христу и о практическом выражении Христовой жизни в нас. Самое первое качество, которое упоминает здесь апостол, ибо епископ должен быть непорочен, оно включает в себя все остальные. То есть это как бы общий зонтик, под которым находится все то, о чем апостол говорит ниже. Оно, конечно же, не говорит о безгрешности. На земле нет безгрешных людей, иначе нам не нужен был бы Иисус Христос. И Иисус Христос – наша праведность. Он – Искупитель наш, и мы живы Его святостью и живы Его праведностью. Но речь идет здесь о том, что у этих людей есть явно выраженное посвящение к наличию реального духовного роста в познании Иисуса Христа и практической жизни. Вот ничего другого. То есть речь идет о личных взаимоотношениях с Иисусом Христом, которые оказывают практическое влияние на жизнь этого человека, и это должно быть очевидно. Это то, как распознать этих людей. И дальше апостол приводит несколько практических форм, как это видно, в чем это видно. Первое – это посвящение и верность жене. То есть этот человек – верный семьянин. Он известен как верный семьянин. Второе – это трезвость. Он хранит ум трезвым. Третье – целомудрие. Серьезное отношение к сексуальной чистоте, ко всему тому, с чем это связано. Пятое – это благочиние. Это интересное слово, от слова «космион», от этого происходит слово «космос», от этого происходит слово «косметика». Речь идет о порядке. Вот здесь в русское слово «благочинен», речь идет об упорядоченности жизни, то есть есть определенный порядок, упорядоченность, приличность жизни. Есть в русском языке слово, в русском тексте слово «честность». Его нет в оригинале, но тем не менее... Вот почему вы не найдете его в английском, в современных английских переводах. Но тем не менее, это очень очевидный фактор, очевидное качество, которое подтверждается массой других текстов. Конечно же, пресвитер – это честный человек, это человек справедливый, это честное отношение ко всему, с чем приходится сталкиваться. Следующее качество – гостеприимство. То есть открытость к людям, способность принимать их такими, как есть, способность служить людям, самым разным людям. Следующее качество – способность учить. Мы будем говорить о нем немножко подробнее во второй половине этой проповеди, но это очевидное качество, которое повторяется несколько раз, оно определяет характер пресвитера, характер пастыря. Дальше не пьяница, не находится во власти интоксикации. Еще один, кстати, смотрите, два раза повторяется трезв и не пьяница. То есть способность ясно мыслить чрезвычайно важна. Не сварлив, то есть не склонен к склокам, к каким-то конфликтным ситуациям. Тих, то есть уступчив, не настаивает на своем. Миролюбив, ищущий мира. То есть незадиристый, он не ищет как бы за что зацепиться для того, чтобы устроить конфликт. И последнее, не сребролюбив, то есть свободен от зависимости от денег. То есть он служит не за деньги, Общий смысл этих требований заключается в том, что пасторы должны самым серьезным образом относиться к личной духовной жизни, чтобы быть примером для людей, которых они ведут в их духовном развитии. Слово, которое они изучают, проповедуют, применяют, оно применительно или оно должно применяться прежде всего к самим себе. Я вам скажу, друзья, это одно из особенных благословений моей жизни или моего служения, когда, проводя время в Священном Писании, я ищу его действие прежде всего на свое собственное сердце. Это огромнейшая привилегия. Когда-то Чарльз Бриджес был такой автор, пастор в прошлом, вернее, позапрошлом уже веке. Он писал следующее. «Как бы ни была понятна проповедь, ее невозможно будет произнести другим, пока не прочтешь ее самому себе». То есть пока ты к себе самому не применишь эту проповедь. Вот этим отличаются те, кто имеет дарование пресвитера. Это говорит о важности личной молитвенной жизни. Конечно же, люди, которые обладают вот этими качествами, это люди, которые молятся, люди, которые знают глубокие отношения с Богом, которые ощущают на себе действие Святого Духа. Это говорит о важности личной борьбы с грехом. То есть эта борьба есть. Как я уже сказал, речь не идет о абсолютной святости. Речь идет о серьезной борьбе, которая происходит в сердце каждого служителя. Речь идет о важности сознательного уподобления Христу. 1 Петра 5 глава, Павел Павлович читал сегодня уже в начале. «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия, не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду». То есть пастыри – это люди, которые познают Христа, следуют за Ним, имеют немножко больше опыта, чем другие, чтобы они могли помочь другим, чтобы они могли показать путь, чтобы они могли вместе взять и пройти этот путь. Итак, личное благочестие – это первый важный критерий в характере пастыря. Есть второй, не менее важный – это зрелые люди. Пресвитеры – это люди, обладающие достаточной зрелостью, и это заложено в самом слове «пресбютерос». Слово «пресбютерос», от которого происходит русское слово «пресвитер», это слово буквально означает «человек в возрасте» или «старейшина». Человек, который имеет какой-то опыт жизни. Речь идет о наличии определенного опыта духовной жизни, о сбалансированности, о практике следования за Христом. Человек, который выполняет функцию духовного руководства в Церкви Иисуса Христа, он должен иметь личный опыт следования за Христом, опыт духовных побед в духовной борьбе. Как я уже сказал, речь не идет о том, что он абсолютно безгрешный, но он побеждает, он знает, что такое победы, свои личные победы, в своей личной духовной борьбе. Апостол говорит здесь о том, что человек, который становится пресвитером, он должен иметь опыт управления людьми. Посмотрите, 3 глава, 4 стих, мы читаем, «Хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью». Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись о Церкви Божией. То есть вот это руководство этого человека уже где-то проверено. Где-то видно было, что он духовный руководитель, он может духовно руководить. Кроме того, у него должен быть личный опыт следования за Христом. 6 стих говорит, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не попал к осуждению с дьяволом или осуждению дьявола. Слово «новообращенный» означает «новенький» или же по-английски есть хорошее слово «новис», «новичок». То есть речь идет о человеке, который, он христианин, он уже служит Иисусу Христу, но у него еще нет большого опыта следования за Христом. И здесь сказано, что не должен быть из таких людей. Вы помните, для того, чтобы призвать Моисея на служение лидера, который должен был вывести народ израильский из Египта, Богу нужно было на 40 лет послать его в пустыню пасти овец его тестя. 40 лет Моисей провел там. Причина, почему это произошло, необходимо было научить Моисея определенным внутренним качествам. Моисей с самого начала хотел освободить народ израильский. Помните, как это выглядело, когда он увидел, что египтянин бьет еврея, то он просто взял и убил египтянина. То есть он был готов к тому, чтобы освобождать евреев своей собственной силой. Он был готов к риску, он рисковал своей жизнью, он рисковал своей безопасностью. Он ценил важность народа израильского. Он хотел ему свободы, он хотел освободить от того ига, под которым они были. Но он хотел это делать своими собственными средствами, и у него не было опыта взаимодействия с Богом, чтобы Бог через него действовал. И вот потом через 40 лет, когда, помните, Бог призывает Моисея, у Моисея мы видим один очень важный фактор в его личности, в его отношении. Когда Бог из горящего куста говорит ему: «Ты пойдешь и выведешь народ мой израильский из Египта». Помните, что сказал Моисей тогда? Моисей говорит: «Кто я, чтобы вывести народ?» То есть он к этому времени, когда зрелость приходит, со зрелостью приходит понимание своей ограниченности. Вот молодежь может все. Чем старше человек, тем больше он понимает: «Господи, я не могу без Тебя. Господи, только Ты, если произведешь эту работу, только Ты, если сделаешь это, только тогда оно будет сделано». Конечно, речь не идет о том, что пресвитером может стать только 80-летний, только как подобно Моисею, когда он 40 лет жил во дворце и потом 40 лет еще в пустыне. Конечно же, речь идет о том, чтобы эти люди, которые... Помните апостола Петра? Апостолу Петру Иисус Христос поручает пасти овец моих. Ему было примерно 33 года, немножко за 30. Но он уже прошел достаточно много ситуаций, в которых он понял свою полную зависимость от Бога. Итак, духовная зрелость. Третий фактор, который характеризует собой портрет служителя, портрет пастыря, это люди, любящие Бога. Это благочестивые люди, то есть они стремятся к благочестию, они стремятся к тому, чтобы жить Христом и отражать Его. Это люди зрелые, люди, которые уповают на Господа, которые не самоуверенные. Это люди, любящие Бога. Это еще одно очень важное качество. Дело в том, что настоящая любовь к Богу, она определяет собой всю нашу жизнь, весь процесс духовной жизни и весь процесс служения. Чрезвычайно важное качество. Иисус когда-то говорил, что это первая заповедь, которая включает в себе все остальные. Матфея 22:37, помните, Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением». Это есть первая и наибольшая заповедь. Есть несколько очень серьезных причин, почему это очень важно. Дело в том, что наше личное благочестие или стремление к угождению Иисусу Христу, наше служение, наше взаимодействие с людьми, наши духовные процессы, все они только тогда будут иметь смысл, если они будут продиктованы нашей сердечной, личной любовью к Богу. У нас могут быть разные другие причины. Мы можем быть благочестивыми просто из-за хорошего воспитания. Нас воспитали родители так, и они приучили нас к тому, чтобы мы вели себя порядочно. Или мы можем быть благочестивыми из страха, потому что давит на нас окружающая обстановка, и она диктует нам определенные правила поведения, и мы подчиняемся этой установке. Или же мы можем служить, потому что нам нравится служить. Или мы можем служить, потому что мы находим в этом возможность самореализации. У нас есть определенные дарования, то, кто мы есть, и нам хочется реализовать себя. Так вот, во всех этих ситуациях, вы знаете, друзья, жизнь, испытания, различные удары, которые вокруг, они проверяют истинную мотивацию. Только тот человек выстоит в служении, которое делает его исключительно из-за любви к Богу. Люди сегодня тебя приветствуют, завтра они тебя будут проклинать. Сегодня ты нужен, и ты можешь самореализоваться. Завтра кто-то лучший появился. И вы можете перечислять подобных ситуаций огромное количество. Вчера у тебя было здоровье и силы, завтра ты болен, ты устал. И вот если человек недвижим единственным его личной глубокой любовью к Богу, он не сможет быть пресвитером, он не сможет служить. Потому что дьявол в особенной степени атакует таких людей и будет в особенной степени самые разные препятствия строить, и их не преодолеть, если нет единственного глубокого корня искренней любви к Богу. Вот почему, когда Иисус Христос устроил экзамен апостолу Петру после его отречения, Иисус Христос задает Петру только один вопрос. Он не спрашивает ни о чем другом. Он задает один вопрос, но три раза. Послушайте этот вопрос. 17 стих, 21 глава Евангелия Иоанна. Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Иисус Христос три раза задает ему один и тот же вопрос для того, чтобы пробраться в самый корень. Он понимает, у Петра очень много всяких разных тараканов, по-русски говоря, всяких разных проблем, всяких разных сложностей, от которых он еще не отошел, вот, да, даже после последнего вот этого отречения. Но тем не менее Иисус фокусируется на этом вопросе, потому что он знает, что вот там лежит сердцевина того, кто он есть. Дело в том, что мы все движимы тем, что любим. Мы все движимы. Будучи несовершенны сами по себе, мы обязательно будем ошибаться, проваливать, подобно апостолу Петру. Но для Христа более важно, чем определяется направление нашей жизни и что мотивирует наше движение по этому направлению. Направление нашей жизни всегда определяется объектом нашей любви. Обратите внимание, что апостол отвечает Иисусу Христу очень, очень скромно, очень смиренно: «Господи, ты все знаешь». Заметьте, какая разница между этим ответом и то, что было буквально несколько дней тому назад, когда Иисус говорит: «В эту ночь все вы отречетесь от меня», а он говорил, помните, этот же Петр отвечал: «Если все отрекутся, я не отрекусь». Здесь уже совершенно другой разговор. Совершенно другой разговор в совершенно другом ракурсе. Именно глубокая любовь к Иисусу Христу определила то, что апостол Петр вернулся к служению, и что он оставался в нем, несмотря на самые разные трудности, и что он оставался в служении, будучи верен до смерти. Буквально апостол Петр отдал свою жизнь за Иисуса Христа. Что дало ему силу? Любовь к Богу, любовь к Иисусу Христу. Пасторское служение – очень большая привилегия, но в то же самое время это самое сложное служение, которое есть. Требования к пасторам очень высоки. Природа служения связана с постоянными стрессами. Дьявольские атаки против этих людей наиболее интенсивны. Они исходят с самых разных сторон, с самых разных сторон. По данным известного исследователя Барна здесь, в Америке, более 40% пасторов в прошлом году всерьез задумывались о том, чтобы оставить служение. Представьте себе, 40% пасторов в Америке. И он приводит причины, почему. Я сделал копию здесь, издалека, конечно, трудно видеть. 56% из них, они ссылаются на особый или очень сильный стресс от этой работы или от этого служения. Вторая, 43%, I feel lonely and isolated. Третья, 38%, current political divisions, то есть разные политические взгляды у людей. Кто за Украину, кто за Россию. Ну, нет, конечно, здесь речь идет, кто за Трампа, кто за Байдена, кто за вакцины, кто против вакцин, кто за маски, кто без масок и так далее. И целый ряд там других причин, по которым люди серьезно думают о том, останутся они в служении или нет. В Америке в среднем пастор остается на одном месте 2 года. То есть через 2 года люди переходят, надеясь, что где-то они найдут лучшее место. То есть это очень серьезные причины. Дело в том, что любые другие мотивации, кроме нашей искренней любви к Богу, рано или поздно окажутся недостаточными. Такая природа, духовной жизни, такая природа жизни церкви, такая природа духовной реальности общества, мира, в котором мы живем. Люди и обстоятельства неизбежно изменяются, если наше служение опирается на них, они обязательно подведут. Вот почему Иисус задает Петру только один вопрос и задает его 3 раза. Он хочет быть уверенным в том, что этот человек любит Иисуса Христа. 4 качество, которое мы видим в Писании необходимо для пастырей, это люди, любящие людей. Это 4-я характеристика. Описывая свое служение в Фессалониках, апостол Павел пишет следующее. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Здесь немножко по-русски можно подумать так, что вот эти люди в Фессалониках вели себя так хорошо, что они просто понравились апостолу Павлу. Если вы посмотрите на оригинальный текст, вернее, на английский текст, который немножко ближе показывает оригинал, то здесь написано так: «Because you had become very dear to us». И вот здесь вес в сердце любящего. Не в поведении тех, кого любят, а в сердце любящего. Это очень реально. Посмотрите на Иисуса Христа. Иисус Христос выбирает учеников, и Он живет с ними 3,5 года. Если вы посмотрите на эту группу людей, то среди них были самые разные. Были такие горячие, как Петр, и слишком горячие, так что Иисусу несколько раз приходилось его осаживать. И были такие молчуны, о которых мы даже и не слышим, и не знаем, что они из себя представляли. И были сомневающиеся, как Фома. И были люди такие, как апостол Иоанн, который был всегда близко. То есть самые разные люди. Пресвитер или пастырь любит всех. Независимо от того, удобный человек, неудобный человек. Он близкий или он критичный все время. Вот в этом смысл пресвитерского сердца. Вот такие люди пастыри, вот такие люди могут исполнить предназначение, которое Господь определяет для тех, кого Он ставит заботиться о теле своем. Апостол Петр пишет, я еще раз вернусь к этому тексту, 5 глава, 1 стих, он пишет: «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, посмотрите дальше, но из усердия, то есть от сердца, из любви к этим людям. Пастыри любят доверенных им Христом людей». Они знают, что Христос умер за них, за всех вот этих людей. И поэтому они их любят. Люди бывают самые разные. Всех этих людей любил Иисус Христос. И на сегодня, в этом сегодняшняя задача пастырей. Они посвящены людям, которым им доверил Христос. И Иисус говорил когда-то, Иоанна 10 глава 11 стих, «Я есть пастырь добрый, полагает о жизнь свою за овец. Пастырь не бросает овец. Пастырь с ними, независимо от того, как они себя ведут». Итак, это 4 качество. И есть 5, которое мы сегодня упомянем. Кроме других, я выбрал это самое доминирующее, может быть, не включают в себя все остальные. Пастыри – трудолюбивые и жертвенные люди. Пастырство не для ленивых. Если человек с линцой, ему трудно быть пастырем. Пасторство – это ненормированное время, которое требует искреннего посвящения благу людей, благу церкви. И это значит, что человек будет искать возможности для того, чтобы вкладываться в этих людей всегда. Апостол пишет о себе, Колоссянам 1 глава, 28 стих, он говорит о Христе, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, действующего во мне могущественно. Об этих двух словах я уже много раз говорил, я еще раз напомню. Слово «тружусь» означает тяжелый физический труд. Слово «подвязаюсь» означает агония, то есть я тружусь до агонии, до изнеможения, для того, чтобы, ну, заметьте, силою Его. То есть апостол становится инструментом Божьим, и он отдает себя в распоряжение Богу настолько, что физически он изнемогает, физически ему сложно. В другом месте, во 2 Коринфянам 11 глава 27 стиха, апостол пишет опять об этом же. Он пишет о себе и своей команде. Он говорит, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное истечение народа, забота о всех церквях. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Итак, это реальность жизни пастырей. Мы немножечко коснулись того, чтобы осветить библейский портрет этих людей, которые имеют пастырское дарование от Бога. Теперь у нас есть несколько минут, чтобы посмотреть, что делают пастыри. Это не менее важный вопрос. Не менее важный, потому что мы часто ошибаемся, когда мы смотрим на это важное служение, мы имеем склонность выделять какие-то одни качества в особый или один вид труда в особую категорию, забывая о целом ряде других ответственностей. Итак, давайте еще раз вернемся к Ефесянам 4:11. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Я в прошлый раз уже говорил об этом. В русском языке устройство нашего языка такое, что у нас нет артиклей. В английском языке, так же, как и в греческом языке, есть артикли. Те из вас, кто знает английский язык, или, может быть, пытались учить английский язык, может быть, ломали голову над тем, что это такое, какой артикль, куда применять, что с ним делать. Но вот здесь я вам покажу одну ситуацию, где артикль играет очень важную роль. Вы можете посмотреть на английский текст вот здесь с этой стороны. And he gave, то есть он поставил. Дальше the apostles, то есть апостолов конкретных. Дальше the prophets, пророков. Дальше the evangelists. Дальше интересная конструкция – «the shepherds and teachers». То есть он не перечисляет «the shepherds» и дальше «the teachers». Он берет один артикль, и этот артикль управляет двумя словами. Вот точно так же в греческом языке. Греческий текст, оригинальный текст точно так же построен. Это говорит о том, что вот эти два слова характеризуют одного человека. То есть «shepherds» – «they are teachers». Пастыри, они являются учителями. Это основная их функция. Это основное служение, которое у них должно быть. Это служение имеет несколько разных форм, но суть его одна. Мы посмотрим на эти несколько разных форм. Самое первое – это проповедь. То есть пастыри – это те, кто проповедует слово. У нас в действительности, друзья, нет других инструментов для воздействия на духовную жизнь людей, на сердца людей. Наши собственные аргументы не помогут. Наши трюки какие-то не помогут. Наши какие-то человеческие организации тоже не помогут. Мы читаем, что новая жизнь в сердце появляется в результате действия слова. И сердце человеческое растет духовно только от действия слова. Вот почему пастыри – это люди, которые хорошо знают слово, любят слово и проповедуют Слово, то есть исследуют его и доносят это Слово. Апостол Павел пишет, обращаясь к Тимофею, во втором послании, он пишет о том, что будут трудные времена. И помните, в третьей главе он описывает, в чем эти трудные времена заключаются, что люди будут самолюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны и так далее. Приводит огромный список. И дальше он говорит, как этому всему противостать. Очень интересно, противостать этому только одним инструментом. Посмотрите, в конце главы он пишет следующее. Третья глава, 14 стих, это второе послание к Тимофею. «А ты пребывай в том, чему научено, что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». То есть, посмотрите, из этого текста мы видим, что для того, чтобы каждый христианин, он смог достичь статуса совершенства, или же completeness, или же зрелости определенной. Речь не идет об абсолютном совершенстве, есть речь о том, что у каждого человека будет все необходимое для участия во всяком добром деле. Вот для того, чтобы это было, для этого нужно слово. Для этого нужна ясная проповедь слова. Для этого нужно действие слова. Вот почему он сразу же после этого призывает своего ученика Тимофея, который был в то время пресвитером в Ефесе. Он говорит очень конкретно об одном ясном поручении или повелении, которое он дает ему. 2 Тимофея, 4 глава, мы читаем. «Итак, заклинаю тебя». То есть он самым торжественным образом Господа Бога призывая во свидетели. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царство Его, проповедуй Слово». Дальше, настой вовремя и не вовремя, то есть всегда. «Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». И дальше он говорит, помните, ибо будет время, когда свидетельства принимать не будут, и когда будут избирать учителей себе, которые льстили бы слуху и так далее. «Но ты будь бдителен, исполняя дело благовестника, совершай служение свое». Он ясно говорит, вот, служение пастыря – это служение слова. Павел подчеркивает, что это делать нужно всегда, потому что Слово Божие – единственный источник Божьего откровения – имеющие трансформирующее действие. Вот почему пастыри должны хорошо знать Слово Божие. Вот почему у нас будет экзамен для кандидатов. Вот почему пастыри должны уметь изучать его и уметь проповедовать его. Второе. Второе выражение этого служения. Что делают пастыри? Пастыри проповедуют Слово. И второе. Пастыри пасут Божие стадо. Так написано, посмотрите, 1 Петра, 5 глава, с 1 стиха написано: «Пастыри ваших умоляю, я сопастырь, свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божие стадо, какое у вас». Пасите Божие стадо, если вы посмотрите, здесь написано «shepherd the flock of God». Некоторые переводы переводят «feed the flock of God», то есть «кормите». В действительности, пасти включает в себя немножко больше, чем только кормить. Пасти означает заботиться о безопасности тех, кто верен тебе, овец в данном случае. Заботиться о том, чтобы было все необходимое, чтобы они могли кушать. Заботиться о здоровье. То есть пасторы включают в себя, или пасторство включает в себя сердечную заботу о членах церкви, наблюдение за духовными процессами. Кстати, слово «епископ» или «епископос», оно включает в себя вот эту идею наблюдения, «overseer» по-английски. То есть, когда человек наблюдает за тем, что происходит, с искренней заботой о том, чтобы своевременно прореагировать. То есть, пастыри понимают природу духовных процессов, они могут оценить их сквозь призму Священного Писания и при действии Святого Духа предпринять доступные усилия, чтобы правильно направлять эти процессы. Вот как это было в служении апостола Павла. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 11 стих. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как детей своих, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово, вы приняли его не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Заметьте, цель пасторства – помочь каждому христианину жить Словом Божиим, увидеть авторитет, важность Слова Божия и практически сделать его своей жизнью. Еще один важный аспект пасторства в том, чтобы защищать Церковь Иисуса Христа от опасности. Посмотрите, Деяния 20, 28 стих. Апостол обращается к пресвитерам в Ефесе. Заметьте, он пишет послание к Тимофею, к нему, как главному представителю пресвитеров в Ефесе. А потом он их собирает всех. Много пресвитеров было в Ефесе. И он всем им говорит: «Итак, внимайте себе и всему стаду», то есть наблюдайте за собой и за всем стадом, «в котором Дух Святой поставил вас блюстителями», пасти блюстители, вот это то же самое слово «епископос», «пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей, ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собой». То есть церковь всегда была, есть и будет объектом дьявольских атак. Церковь – это величайшее выражение божественной славы, его силы, его творчества, его мудрости. И поэтому дьявол, будучи врагом Бога, он атакует церковь в особенной степени. Вот почему апостолы настойчиво предупреждают пресвитеров: будьте внимательны. Будьте внимательны, чтобы тогда, когда такие атаки проявляются, вы могли защитить церковь. Описывая качество пресвитера своему ученику Тимофею, апостол специально подчеркивает, посмотрите, Титу, 1 глава, 9 стих, он говорит: «держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». И здесь включается в себя все, и глубокое знание слова, и умение увидеть жизнь в свете слова, и наличие внутренней силы для того, чтобы это слово говорить, и обличать тогда, когда нужно обличать. То есть это очень серьезные требования, и, конечно же, они недостижимы без Божьего действия. И последнее, перед тем, как мы помолимся, последнее – то, что делают пастыри. Они проповедуют слово, они пасут Божие стадо. И третье – они снаряжают святых на дело служения. Церковь сделана так, что в ней служат не только несколько людей, а вся церковь служит. Все, каждая клеточка, каждый участник Божьего организма, он является носителем божественной силы, и задача служителей в том, чтобы снарядить святых на служение. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть задача пасторов – питая людей Божьим Словом, побуждать их к тому, чтобы они становились служителями, чтобы это слово не замыкалось на них самих, чтобы они искали возможности, как, возрастая во Христе, помочь тем, кто рядом. Пол Трипп в своей замечательной книге «Лидерство» пишет следующее: «Церковное лидерство – это служение созидания людей, или equipping people. Любое другое отношение к такому служению противоречит библейскому духу». То есть христиане созданы для того, чтобы быть соучастниками Божьего дела. Это вообще-то было предназначением всех людей. Как помните, мы потеряли это предназначение после грехопадения. И Иисус возвращает нам этот изначальный смысл жизни. В чем это выражается прежде всего? Но выражается в том, что мы становимся соучастниками спасения душ и созидания. То есть каждый из нас, самое яркое предназначение, которое Господь дает нам, чтобы у каждого из нас был кто-то, на кого мы влияем Евангелием Иисуса Христа. Чтобы у нас, другими словами, были ученики, кому мы помогаем или прийти ко Христу, или расти во Христе. Независимо от того, кто мы. Кто-то из нас более одарен и может проповедовать с кафедры. Кто-то может написать какое-то письмо. Я знаю старичков, которые переписывались долгое время с заключенными в России. И они пытались каким-то образом Евангелие донести. Кто-то может на своих детей влиять, кто-то может молиться о внуках, кто-то может соседу или соседке сказать об Иисусе Христе. Но вот эта жизнь, которая помещена в нас, и она требует того, чтобы она исходила из нас, чтобы она достигала тех, кто нас окружает. Ефесянам 4, 13 стих апостол говорит о вот этой финальной картине. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но, говоря истину в любви, все возвращали в Того, Который есть глава Христос». Я хочу обратить внимание на несколько шагов, вот, когда Павел говорит «снаряжайте других к служению». Вот в чем это снаряжение выражается. Посмотрите, понимание, личное познание Иисуса Христа каждым человеком. Это первое. Второе, в меру полного возраста Христова, чтобы это познание увеличилось, чтобы люди больше жили Христом. Дальше, чтобы была стабильность духовная, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения. Ну, дальше посмотри, но говоря истину в любви, все возвращали в того. Вот это, эти слова чаще всего используют тогда, когда говорят об обличениях. Но в действительности это касается не только обличения, а намного больший спектр действия. То есть это в любой ситуации мы говорим истину в любви, молясь о том, чтобы Господь использовал эту истину и принес, произвел свой плод. То есть ученичество – это созидающее духовное влияние христиан друг на друга. Это наша цель, в этом наша цель как пресвитеров, в этом наша цель как церковь. Сегодня мы будем молиться о том, чтобы Господь благословил пресвитеров нашей церкви, чтобы Господь благословил тех братьев, которые являются кандидатами на пресвитерское служение, чтобы Господь благословил развитие тех пресвитеров, которые сегодня уже есть, чтобы Господь через это благословил церковь. Как вы видите, пресвитера – это не директора, которые заседают и принимают решения. Пресвитера – это люди, которые проповедуют, пасут и снаряжают. И вот именно этим людям и дана ответственность принимать какие-то решения, которые определяют развитие церкви. Как вы видите, таких людей немного. Нам нужно особенно молиться о них. Нам нужно молиться о Божьей охране для них, о Божьем действии, о Божьей очищающей благодати, действующей в них. Именно тогда, когда это будет происходить, Господь будет благословлять всю церковь. Мы склоним сейчас колени и помолимся об этом. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за Твою огромную любовь, явленную к нам. Благодарим Тебя за Голгофский крест, за праведность, подаренную на кресте, за усыновление, Господи, что мы дети Твои. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты стал нашим добрым пастырем, любящим отцом, Господи, что мы можем полагаться на Тебя, мы можем доверяться Тебе. Благодарим Тебя за то, что Ты ведешь каждого из нас. Ты ведешь и нашу поместную церковь. И мы знаем, что мы в руках Твоих. И мы знаем, Господи, что Ты любишь церковь намного больше, чем мы способны любить. И сегодня воздаем Тебе славу за это. Благодарим Тебя, Господи, за привилегию, которую Ты даешь каждому из нас быть соучастником этого процесса. Ты видишь, Господи, наши все слабости, наши несовершенства. Ты знаешь, Господи, отсутствие ревности, отсутствие понимания важности церкви. Ты видишь, Господи, и лень где-то нашу, и где-то нашу греховность, где-то несоответствие Твоему высокому стандарту. Я прошу Тебя сегодня, Господи, за всех нас, Ты прости, очисть, омой своей кровью. И помоги, Господи, чтобы каждый из нас нашел эту удивительную благодать, удивительное благословение в участии, в созидании тела Твоего, в созидании церкви, которую Ты купил на Голгофском кресте. Я прошу Тебя, помоги нам возрастать в Тебе. Очищай, Господи, от всего того, что мешает. Помоги, чтобы церковь Твоя, наша поместная церковь, здесь, в этом месте, она могла быть проводницей Твоей жизни. Помоги, чтобы каждый из нас смог жить тем, чтобы познавать Тебя, насыщаться Тобой, наполняться сладостью того, кто Ты есть, и делиться этим с другими. Господи, помоги нам в этом. Благослови в этот период, когда мы стоим перед следующими новыми шагами в руководстве нашей церкви. Мы нуждаемся, Господи, в Тебе, в Твоем руководстве, в Твоем водительстве. Благослови каждого из нас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!